Продолжаем разговор. Я немножко еще поотвечаю на форумные вопросы, но здесь страшное количество действительно очень интересных писем, ужасно таких, я бы сказал, неоднозначных и каких-то в хорошем смысле провокативных. Так вот, отвечая на мой вопрос по библиотерапии, вы сказали, что могли бы стать составителем поэтического сборника с психотерапевтическим эффектом, если кто-то это дело профинансирует. Может быть, объявить подписку, я думаю, найдется много желающих. Да я думаю, что без подписки. Понимаете, я вообще большой противник краудфандинга в таких вопросах. Иногда он совершенно необходим, а иногда, ну, например, Гарри Бартин, благодаря этому, сделал две гениальные картины, действительно гениальные. А мне кажется, что на книжку надо собирать иначе. Можно найти издателя, который поверит в безумную идею. Те же не такие деньги, как фильм. Поэтому я издам эту стихотерапию. Дело в том, что я со многими людьми, в том числе и с упомянутым Лазарчуком, и с Матвеевой, с которыми, собственно, эту идею придумали в разговоре, у нее же есть цикл «Стихотерапия», мы эту идею много раз проговаривали, и мне эту книгу составить было бы несложно. Я прекрасно знаю, какие стихи помогают от головной боли. Если у кого-то сейчас болит голова, прочтите про себя «Бабку Мариулу» Кедрина, и у вас пройдет голова. Ну, если, конечно, это не такая уж боль, при которой, там, я не знаю, хуже, чем зубная, но если это легкая головная боль, у меня этот текст всегда, так сказать, как прохладная рука на лбу снимает все. «После ночи пьяного разгула я пошел к проклятому ручью, чтоб цыганка бабка Мариулу мне вернула молодость мою». Была такая Георгия Кацани, которая, кстати, учился на журфаке, она занималась так называемой фоносемантикой, связью звука и смысла. И вот есть определенный, игла Чуковский много занимался этой проблемой применительно к Блоку, есть определенные гласные, которые вызывают одни эмоции, а есть гласные, которые другие. Есть там у Маяковского, помните, есть еще хорошие буквы «Р», «Жаща», и действительно скрежещущие такие тексты, они могут вызвать зубную боль, а всякие «Л», «М», «Н» могут ее снять. Но это довольно очевидные штуки. И поскольку я довольно глубоко все-таки чувствую поэтическую речь, там сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный, я могу такую книгу составить легко. Если вам этого хочется, давайте найдем издателя совокупными усилиями, и мы составим сборник текстов, от которых проходят физические недуги. Это очень полезная будет книга. Почему так тяжело читать художественные тексты из Эйнштейна о монтаже, Владимира Топорова, петербургский текст, будто пишут чужие для хищников? А, например, «Мета между адом и раем» читается легко. Ну, «Мета между раем и адом», это, то есть кино «Между адом и раем», это такая же, в общем, как бы киноведческая и сценарная, и практическая, и билетристика. Он сознательно упрощает стиль. Дело в том, что «Мета» очень демократичный художник. Я люблю очень Александра Наумовича, он один из моих любимых режиссеров. Он сложный и умный, об этом говорят и «Гори-гори, моя звезда», и «Сказка странствий», но и «Шагал Малевич», гениальная картина абсолютно, по-моему. Но просто он действительно демократ, он старается говорить просто о сложном. Что касается Эйзенштейна, который говорил «Меня задушили замыслы», это человек столь глубокого и сложного, и разветвленного мышления, такой ассоциативности, такой бурной многообразности, что его читать и слушать было очень трудно. И не случайно Довженко сказал, что «Сергей Михайлович, ваш вклад в теорию кино был бы гораздо больше, если бы вы сняли еще хоть одну картину, а не занимались теоретизированием». Это глубокая довольно, хотя и обидная мысль. Я, в общем, с этим солидарен, хотя, конечно, читать из Эйнштейна необходимо. Это очень полезный опыт. Топорова совершенно не обязательно. Можно почитать... Ну, вот, скажем, Юрия Щеглова, потому что Щеглов, особенно его работы по генеративной поэтике, совместные с Жалковским и отдельные, они поражают четкостью письма. Там нет вот этой взвихренности эйзенштейновской. Или Григорьев, например, там «Поэтика слова». Да много довольно. Или Левин. Довольно много текстов, которые строго написаны, которые, так сказать, полезно читать, мне кажется. Эйзенштейн необходим. им, профессиональному кинематографисту или профессиональному прозаику. А филологу вполне достаточно бывает, по-моему, почитать хороших, понятных структуралистов 60-х годов или Шкловского. Очень тоже четко. Посмотрел вопросы, которые, да, значит, про Лихачева. Я не хочу говорить про Лихачева, потому что мое отношение к нему слишком отличается от общего. И мне кажется, что то сугубо иерархическое представление о культуре, которое было ему присуще, о ритуале, о поведении в целом, очень часто расходится с моими взглядами, и я не смею с ним полемизировать, я устраняюсь. Это примерно та же история, что и с Гумилёвым. Хотя это люди совершенно несопоставимы. Я Вадим из Академа. Санин, Куваев, Конецкий, а как же Григорий Федосеев? Недостаточно знаю его творчество, чтобы об этом говорить. Знакомы ли вы с книгами серии «Вархаммер»? Нет, к сожалению. Довелось ли вам посмотреть фильм «Церемония» Клода Шаброля? А как же? Если довелось, то у меня в связи с этим один вопрос. Можно ли как-то оправдать поступок главной героини? Не знаю, Шаброль, по-моему, не оправдывает. Надо пересмотреть картину. Ваше самое сильное кинематографическое впечатление последнего времени. Ребята, я вчера пересмотрел «Токийскую повесть» Отзу. И присмотрел по случайному поводу. Я прочел, что, оказывается, три главных фильма в истории кинематографа по последним опросам кинокритиков, но они так аккуратно распределили их по трем частям света. Это, значит, в Европе «Правила игры», в Америке «Гражданин Кейн», в Японии «Токийская повесть». Я не знаю, три ли это главных фильма, но я пересмотрел «Токийскую повесть». Она наивная такая, она немножко такой «Король Лир», но это такая чистая вещь, такое чистое искусство. И, конечно, вот это действительно повествовательная манера нейтральная, это низкостоящая камера, создающая полный эффект присутствия. Но, конечно, как у него работают актеры, вот эти улыбки старческие. Ну, там два старика приезжают в гости к детям в город. И ничего больше. Но как я, ребят, чуть не плакал. Вот черт его знает, как это сделано. Она простая картина, как две копейки. Ну, чего сегодня не снять что-то подобное? И насколько она тактичнее, насколько она лучше, чем все западные образцы? Чем «Дальше тишина» или чем фильм-прототип, из которого сделана эта пьеса? Вот «Дальше тишина» даже в гениальной постановке Эфроса с Раневским, с Раневской и Плятом, все равно это давление колена на слезные железы. А как аккуратно сделано у Отцу. Какая милая. Она милая, понимаете? Вот я с такой нежностью ее посмотрел. Вот это я всем вам рекомендую. Как вы готовитесь к лекциям для прямой речи? Допустим, вам нужно прочитать лекцию на тему Цветаева и Ахматова. Как вы будете готовиться? Какой план сделаете? Вот так не знаю. Наверное, я почитаю дневники Цветаевой и переписку Ахматовой. Потому что стихи я помню. Достаточно хорошо. Знаете, почему я их хорошо помню? Потому что тогда же книги были малодоступны, и очень многое переписывалось в Ленинке от руки. Я вот рукой помню эти тексты. В своих передачах вы упоминали, что жили когда-то в Ленинграде, в том числе недалеко от аптеки Пеля. Не могли бы вы назвать пару ваших бывших адресов в Питере, рассказать интересные истории, происшедшие с вами там? Это оживит для меня и моих друзей знакомые улицы. Будут ли такие истории в ваших мемуарах? Никогда не будет мемуаров, Катя, это я вам обещаю. Ну, надеюсь, что не будет. Об этом, кстати, Кушнер замечательные стихи написал. А что касается адресов, то все мои питерские адреса, это так или иначе петроградская сторона. Я служил в армии на Славянке, это, так сказать, станция метро Рыбацкая или станция Славянка, недалеко этой воинской части давно нет. А что касается, значит, адресов в Петербурге, то в основном это петроградская сторона, Большая Зеленина, самая моя любимая улица, постоянное место прогулок – это Елагин остров и Каменноостровский проспект. где жил Житинский, и где я часто у него останавливался, и часто бываю там до сих пор. Я люблю центр Питера, и там довольно много квартир и гостиниц, где я останавливался постоянно. Ну, там у меня с морским вокзалом связано колоссальное количество воспоминаний, с цирковой гостиницей рядом с цирком, где я часто останавливался у друзей, потому что там меня пускали. Я люблю очень общество цирковых, и прекрасно там себя чувствовал. Но в основном, конечно, это Большая Зеленина. Поэтому я на вопрос о любимом архитектурном стиле всегда честно отвечаю: северный модерн, хотя вообще-то московский конструктивизм, там Новослободская или знаменитый дом на Тульской, они тоже мне очень близки. Но я не думаю, что вас это как-то, я не знаю, оживит или будет способствовать, что ли, вашему интересу к родному городу. Не такова я шишка. Я просто хорошо знаю, что вот тот кабак, где Блок был пригвождён к трактирной стойке, мне петербургские друзья показывали. Там теперь Сбербанк. Ну, во всяком случае, тогда там была сберкасса. Я в этой сберкассе ностальгически у стойки постоял. Блин, вот даже иногда, знаете, одну строчку назовешь и хочется читать дальше. У меня как раз сейчас, собственно, мои школьники... значит, Блока мы недавно прошли, и я не мог удержаться, как всегда, и не могу давать комментарии, а просто мне хочется это читать и читать. Вот я пригвождён к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно, вон счастье мое на тройке в ночную даль унесено, летит на тройке, потонуло в снегу времен дали веков, и только душу захлестнуло сребристой мглой из-под подков, глухая темень, искры мечет от искр всю ночь светло, бубенчик под угой лепесит о том, что счастье прошло, и только сбруя золотая всю ночь видна, всю ночь слышна, ты душа, душа глухая, пьяным пьяна, пьяным пьяна. Посмотрите, как это сделано. Блок – это очень высокий профессионал, и поэтому сначала вот это нагромождение согласных, очень характерное для спотыкающейся пьяной речи, я прогрожден к трактирной стойке, а потом по мере постепенного улетания сознания нарастает количество гласных и повторов, да, вот это... Всю ночь видна, всю ночь слышна, а ты душа, душа глухая, пьяным пьяна, пьяным пьяна. Сужается количество слов, поэтому нарастают повторы. Это очень точная картина опьянения. Человек знал, о чем пишет, да? Считаю вас та-та-та-та-та, я все же просил бы вас аккуратнее пользоваться словами. Сначала вы как-то неловко обозвали нас всех жертвами, палачами одновременно. Послушайте, но почему же это неправда? Почему же это неловко? Я же говорю, в вымороченных ситуациях, среди утомленных солнцем, все жертвы и все палачи. Котов жертва или палач? А Митя жертва или палач? А есть там вообще не жертва в этой ситуации? Да? А вот вы тоже спрашиваете. Вы мимоходом заявили, что дети несут клеймо отцов-палачей. Господь с вами, как можно такое говорить? Оксана, а почему бы мне такого и не сказать? Вы полагаете, они не несут этого клейма? Они не виноваты, но клеймо это они несут, потому что, понимаете, носить фамилию палача и быть при этом совершенно морально свободным, ну, я не знаю, какая нужна для этого степень отмороженности, простите, пожалуйста. Мы, да, мы отвечаем за грехи отцов, ничего не поделаешь. Возможно, от того, что вам приходится произносить слишком много слов, вы уже не очень вдумываетесь в их смысл. Оксана, вы не правы. Есть люди, которые думают быстро. Я думаю довольно быстро. И поэтому, прежде чем что-либо сказать, я думаю очень серьезно. Знаете еще почему? Потому что ведь в мою речь вслушиваются в попытках найти ошибку или в попытках возбудить какое-нибудь там общественное негодование. Очень многие. Они пытаются передергивать, они врут, они приравнивают мои слова, скажем, об изъятии церковных ценностей к геноциду по национальному признаку и не понимают, как сами при этом подставляются. Потому что почему-то среди моих оппонентов политических преобладают любители передержек и совершенно гнусные лгуны. Ну, что поделать? А мне приходится все время думать о том, что я говорю. Вы не представляете себе, как тяжело в России находиться вне официальной парадигмы. Ну, находиться не скажу в оппозиции, какая уж там сейчас оппозиция, но просто думать не так, как большинство. Это же значит все время подставляться. Поэтому я каждое свое слово взвешиваю очень тщательно. Я очень осторожен. Просто поскольку я умею говорить достаточно быстро и достаточно быстро соображать, вам это кажется своего рода безответственностью. А противопоставить мне, возразить мне вы можете только с помощью конструкции. Господь с вами, как можно такое говорить? Оксана, постарайтесь приводить рациональные аргументы. Тогда мы будем спорить, а не только ахать. Сколь важно быть искренним человеком, и что для вас значит быть искренним? Я когда-то интервьюировал Пьера Ришара, он сказал, что искренность – самое драгоценное и самое редко встречающееся качество, которое он больше всего ценит в женщине, например. Пушкин говорил, быть искренним – невозможность физическая. Ну, нет, на самом деле это как раз физически, это мне кажется, я, конечно, не спорю с Пушкиным, но мне кажется, что физически это иногда возможно, особенно в ситуациях интимных. В любви невозможно врать в некоторых ситуациях. Ну, я, во всяком случае, там, любимой женщине врать не могу. И поэтому, ну, если я ее люблю по-настоящему. Поэтому искренность возможна, но она должна предполагать такое глубокое сходство с собеседником, такое абсолютное доверие, такую эмпатию с его стороны, что просто, знаете, действительно одна на миллион. Но мне случается. Что вы думаете о возведении стены памяти в Москве? Горячо одобряю эту идею. Про Дениса Карагудина все уже сказал. О книгах, значит, о книге Вайнеров «Евангелие от палача» говорить сейчас не готов. Это долгая история. Что бы вы посоветовали прочесть по теме «Красного террора»? Мельгунова в основном. Там много неверных и, ну, спорных документов и много довольно вымысла, но даже если это на десятую толику верно, то это говорит о России больше, чем весь Дегюстин или чем весь Ленин. Вот эта книга по концентрации своей очень полезна. Смотрели ли вы фильм «Стоун. Украина в огне»? Я, ну, во-первых, этот фильм не совсем Стоуна. Во-вторых, я стараюсь не получать слишком, так сказать, негативных впечатлений. Мне Стоун нравится, когда он делает прирожденных убийц. Я и Майкла Мура небольшой любитель. Мне не нравится такое кино. По-прежнему будем втирать о моральности религии и о моральности научного взгляда на мир. Никогда не говорил, что научный взгляд на мир аморален. Я всегда говорил, вера в Бога не зависит от морали. Это как музыкальный слух по формуле Искандера. Почему же здесь мораль? Или будем спорить с наукой, отрицая эволюционное происхождение морали? Будем, конечно. Это же я спорю, а не вы. Как сказано у того же Пелевина, это же он свою клетку загадил, а не вашу. Кстати, вы не раз говорили, что существует огромное количество убедительных доказательств существования загробного мира, в частности, и Бога, как у, кстати, вообще. Не могли бы вы привести пару ссылок на публикацию в научных реферируемых журналах? Говоря простыми словами, пруф или трепло. Дорогой Анклес, научитесь разговаривать, потом поговорим. Хамство со стороны атеиста – очень частое явление. А не нужно злорадствовать. Научитесь уважать чужое самоощущение, не мнение, а самоощущение. Огромное количество доказательств бессмертия души черпаю я в своем внутреннем опыте. К сожалению, в научных реферируемых журналах об этом не пишут. Нравится вам жить в мире без Бога? Ради Бога, живите. Я совершенно вам не возражаю. Это ваше право. Хотите вы до такой степени себя обокрасть или, напротив, обогатить, как думают некоторые? Пожалуйста, вперед. Но не посягайте в важность при этом, особенно с таким хамством, на мою картину мира. Вы кто такой? Что это еще такое? Будете вы мне тут давать ссылки на реферируемые журналы? Еще свою научную степень мне предъявите. Учиться разговаривать. Учиться быть аккуратным в выражении, как учит нас Оксана 63. Потом поспорим. Расскажите о Сигизмунде Крыжановском. Я о нем написал роман, поэтому мне трудно. Ну, не о нем совсем, но он в третьей части «Июня» главный герой. Мне трудно о нем говорить. Эта фигура мне не то чтобы как бы не очень симпатична, она для меня загадочна, даже после того, как я вот о нем написал, поэтому я как-то избегаю о нем разговаривать. Он мне кажется более интересным мыслителем, нежели писателем. Его стиль меня несколько раздражает, вычурный такой, но человек очень интересный. Почему к метасюжетам «Осады города», «Странствия героя», «Самоубийство Бога» никто не добавляет метасюжет «Детство, отрочество, юность», то есть сюжет романа «Воспитание». А вот знаете, Паш, я бы хотел на ваш вопрос ответить лекцией. Потому что роман «Воспитание» – это частный случай самоубийства Бога, вот если говорить так. Это сложная, большая, глубокая тема. Давайте вспомним, чем кончается «Град обреченный». Это в чистом виде роман «Воспитание» для Андрея Воронина. И кончается он самоуничтожением. Воронин и Кацман стреляют в себя. Дело в том, что без самоуничтожения правильный роман «Воспитание» не заканчивается. Вы должны стереть себя и начать писать себя по-новому. Вот по этой же причине «Детство, отрочество, юность» осталось трилогией, а задумана была часть «Молодость», тетралогия. И там, вот, там должно было происходить стирание артеньевской личности. Но прошли, простите меня, 50 лет, прежде чем он написал «Воскресение», которое и есть четвертая часть «Детство, отрочество, юность». «Детство, отрочество, юность, воскресение». Вот так выстраивается тетралогия, понимаете? А чтобы случилось в воскресенье, надо умереть. А всякое формирование, всякий роман «Воспитание» – это история смерти. Ну, грех себя цитировать там, но в «Иксе» же сказано, что пока вы не сотрете себя как палимпсест, не напишете поверх своей рукописи другую, вы не начались как человек. Вот это вот долгая история. Значит, Александр Старостин, Александр, здрасте, да. Вопросы, что было раньше, Бог или материя, просто не существует для людей верующих, потому что они читали хотя бы первую страницу Библии, для неверующих тем более. Ну, вот видите, для вас не существует, а для гностиков существует. И не из глины был сделан человек, а из праха земного. По-моему, чистая демагогия. Есть ли вообще интеллектуалы, заинтересованные в диалоге? Есть, конечно. И я, как бы сказать, я заинтересован в диалоге, но для этого надо сначала понять, на каком языке мы говорим. А мы с вами говорим на языках довольно разных. Надо перейти к некоторым одинаковым терминам. А с этим у меня проблемы, и у вас проблемы. Вам надо как-то со мной... Вы же сейчас, вот я так понимаю, что вы в Воронеже живете. Я в Воронеже буду выступать 13-го, продавать книжку, и там вход там свободный в клуб Петровский, а «Волшебное слово один» поможет вам и книгу получить даром. Так что приходите, и мы попробуем поговорить. Хотя мне говорить сложно. Мы с вами в разных возрастах и, судя по всему, очень разных взглядов. Но ничего, попробуем. Беда в том, что я совершенно не пью. Ведь алкоголь – такая универсальная смазка, которая позволяет находить общий язык, правда, тут же терять его. Но ничего не поделаешь, попробуем на трезвую голову поднять вопрос о прахе земном и о профессоре Преображенском. Как вы относитесь к творчеству Дэниела Киза? Ну, как сказать, «Цветы для Алджернона» – интересная книга, если я вот о том авторе говорю, которого вы имеете в виду. А вот этот роман про Билли Маллигана, мне кажется, более интересным, хотя, как вам сказать, там главные сюжетные возможности все-таки не раскрыты. Он решил писать документальный роман о человеке со множественными личностями, а мне представляется, что интереснее было бы. Знаете, какую? Я хотел такую пьесу написать, но... Ну, представьте, есть юноша и девушка в дурдоме. У обоих очень распространенный в Америке, это там почти профессиональное заболевание, почему отдельная тема, синдром множественных личностей. И вот, скажем, в ней живет японский рыбак 63 лет, А в нем, там, я не знаю, исламский террорист. И вот им двум очень хочется совокупиться, но они никак не могут это сделать, потому что все время перещелкивается, все время попадают разные ипостаси друг на друга, а сами они никак не могут нормально переспать. Вот в этом-то и заключается драма, что как бы он не хотел ее там, грубо говоря, трахнуть, он все время натыкается в ней. Ну вот представляете, вот он в нормальном своем состоянии, 18-летний юноша, да? А в ней сидит венгерский мигрант 72 лет, и у них опять ничего не получается. А в конце концов им все-таки удается, но там при очень, ну, во время пожара, я не знаю, когда выступает на первый план настоящая личность, и весь дом горит, а они внутри него предаются разнузной страсти. Вот это мог бы быть прекрасный такой сюжет. Дарю желающим отличную пьесу, можно ее посмотреть, все трещит, гремит, рушится, и на сцене тоже все. А они среди этого, значит, орут от страсти. Отличный был бы эпизод, но как все лень. А если кто-то захочет, сделайте. Мне кажется, что Кис прошел мимо очень талантливой истории. Моем записал однажды в своем дневнике: для того, чтобы отвергнуть существование Бога, достаточно один раз увидеть, как ребенок умирает от менингита. Могли бы что-то возразить на это утверждение? Да не буду я на это возражать. Я уже 1000 раз говорил о том, что для меня проблема теодицеи снята. Ребенок умирает от менингита, потому что Бог не мог или не успел вмешаться с нашей помощью. Вот мы и есть инструмент Бога. И виноваты в этом только мы, а не Бог. Я думаю, что человек действительно всемогущ, и мы все время это всемогущество себе доказываем. Вернее, всемогущ коллективный вот этот огромный человейник, который Богом создан. Но, к сожалению, он часто пренебрегает своими возможностями. Да, вот, понимаете, наверное, достаточно увидеть один раз ребенка, умирающего от менингита, чтобы отвергнуть существование Бога. Но достаточно один раз написать хорошее стихотворение, чтобы уверовать в существование Бога. Именно поэтому, знаете, ну, те ощущения, которые при этом испытываешь, их ни с чем не спутаешь. Именно иногда кажется, что просто тебе диктуют. Поэтому, знаете, Моэм, он же честный совершенно агностик, он не атеист. Вот это очень важно. Вы перечитываете там «Лезвие бритвы» почаще. Это совершенно агностический роман, а никак не атеистический. И, кстати говоря, и любимый мой роман вот «Луна и грош», это тоже, в общем, да, господи, а «Кейкс энд Дейл», «Пироги и пиво». Это глубоко религиозное произведение, потому что это рефлексия художника над собственным внутренним опытом. А много вы знаете внутреннего опыта, который доказывал бы бытие Божие? Да? На этот вопрос отвечает Моэм в «Human Bondage», в «Бремени страстей человеческих», «Любовь и творчество». Какие еще вам нужны доказательства? Так что подождите, подождите так уж отрицать. Если вы поможете мне вспомнить название рассказа, я не могу вспомнить название рассказа, я попробую его вспомнить потом. Как вы думаете, могло ли косвенно или напрямую оказать влияние на выборы Гитлера в 1933 году существование коммунистического режима? Да, ну, конечно, могло. Я много раз отвечал на этот вопрос. На существование Гитлера огромное влияние оказал Муссолини, а на Муссолини огромное влияние вообще футуристическая эстетика, коммунистическая эстетика, Данунцо. Ленин похваливал Аванти, насколько мне известно. Так что, да, конечно, оказало. Я говорил об этом вот во вчерашней лекции про Трампа, тоже у меня 2 вчера лекции было, вот я про Трампа говорил, Россия первой сталкивается со всеми вызовами. Конечно, в России сначала, поскольку самая словоцентричная страна, здесь словам особенно верят, в России сначала осуществился абсолютно авторитарный режим, потом эта инфекция пошла по всей Европе, и мы же ее и задавили, в конце концов, потому что у нас уже действовали антитела. А впоследствии та же история, вот, кстати говоря, Трамп, трампизм, это тоже ведь началось у нас. Я не сравниваю Трампа с фашистами, боже упаси, масштаб не тот, но определенное сходство есть, и мне кажется, что, ну, популистские. А кто вот прав совершенно швыдко, эстетику короля убил, мы впервые пронаблюдали на Жириновском. А очень много общего, несмотря на разный бэкграунд. Поэтому, а сейчас Жириновский доказывает, что они родня. В духовном смысле возможно. Поэтому, мне кажется, ну, то, что он это доказывает, опять-таки, метафорически. Мне кажется, что здесь есть прямая связь. Конечно, Россия первой все испытывает, потом это расползается по миру, а потом мы это побеждаем. Кстати говоря, собственно, роман роман «Июнь», он об этом и написан. О том, как многие в Советской России радовались приходу Гитлера. Сначала его приходу к власти. Вот то, что с Юлией Кантер, спасибо ей большое, имел я на эту тему весьма плодотворную консультацию. А потом по акту о ненападении. Многие также дневника записывали. Вот теперь жидов-то вместе подавим. Большевистскую жидовскую власть. Писали так многие. И в начале войны многие радовались тому, что придет Гитлер. Это есть не как Шапориный, например. Ужасно, да? Но ничего не поделаешь. Нравится ли вам Ричард Третий? Ужасаюсь. Ваше мнение о стихах Георгия Иванова. Разделяю до определенной степени мнение Блока, что его стихи обделены всем, но почему сжимается горло от его стихов, особенно написанных в эмиграции? У меня не только от эмиграции, у меня езда в остров Цицеро вызывает восторг. Ну, поговорим через 2 минуты.